Друзья мои, братья и сестры, приветствую всех вас, мир вам. Я надеюсь, что у вас ничего не поменялось в вашем намерении слушать дальнейшее рассуждение нашей темы, и вы не будете протестовать, что мы сегодня будем заканчивать нашу тему. Немножко улыбнулись. Итак, друзья, у нас сегодня вторая беседа. Мы завершаем сегодня рассуждение над очень важным вопросом понятия спасения в Священном Писании. И я понимаю, друзья, что вот те вопросы, которые мы уже рассмотрели и сегодня будем рассматривать, безусловно, это не полное библейское представление о спасении. Мы говорим, поднимаем вопросы, о которых сегодня больше дискуссий, больше говорят, которые сегодня более на слуху. И, простите за выражение, и на языке у христиан. Поэтому в этих вопросах мы говорим. Безусловно, для того, чтобы представить полную картину, как Библия представляет спасение, конечно, мы должны и другие вопросы рассматривать. Вопрос, кто спаситель, вопрос, на каких условиях мы спасаемся, вопрос и много-много других вопросов. Мое желание было сконцентрировать наше внимание на вот этих определенных вопросах с тем, чтобы вот они, самые главные, самые дискуссионные вопросы, самые обсуждаемые, они с Божьей помощью при нашем рассуждении могли уложиться в нашем сознании, в нашей памяти, в определенном порядке, в рассмотренные. Я думаю, оно принесет для нас тоже пользу. Итак, позвольте несколько минут посвятить тому, чтобы вспомнить, о чем мы говорили в прошлый раз, и затем мы продолжим наше рассуждение. Мы говорили о том, два текста очень важные. Я рад, что вот после того, когда в прошлый раз мы провели встречу, подходили друзья, говорили об этом. Я считаю, это очень важные моменты. Мы выделили два текста, говорящие о предопределении, которые все-таки сегодня можно явно сказать неправильно, некорректно используются в понимании среди верующих людей. Мы говорили об предопределение. Вы помните, мы читали два текста из послания к Ефесянам, 1 главы, и послания к Римлянам, 8 глава, и говорили о том, для какой цели Бог предопределяет. В послании к Ефесянам написано, Он предопределил нас, избрал нас, чтобы мы были, два слова, святы и непорочны. Бог избирает прежде создания мира людей, чтобы они были святы и непорочны пред Ним в любви. Так написано. Вот так следует понимать. Говорить о том, что Бог избрал нас для жизни вечной, согласно этого текста, неправильно. Другой текст, который мы рассматривали, послание к Римлянам, глава 8, 29 и последующие стихи, но здесь очень важно понимать, что если вы проверяли эти тексты, то обнаружили, что 29 стих начинается со слова «ибо», то есть «потому что». Почему, задаем вопрос? Ответ на этот вопрос «почему» заключается в 28 стихе, где Павел пишет, а «притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». О чем идет речь? О какой жизни идет речь? О земной. О здешней жизни. И дальше говорит, потому что. Идет далее рассмотрение вопроса. Вот во свете того, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, Павел, исходя из этого, продолжает мысль и говорит, потому что кого Бог предузнал, тем предопределил. И вот для чего он и предопределил текст перед нами, ибо кого он предузнал, тем и предопределил, опять обратите внимание, быть подобными образу Сына Своего. Опять ничего не сказано о том, что Бог, кого предузнал, тех предопределил быть спасенными, быть в раю. Не об этом идет речь. Итак, это два очень важных текста, очень серьезных. И я думаю, что мы с пониманием отнесемся вот к такому размышлению. Я считаю его библейским, потому что есть это очень мудрое выражение, одно из правил в толковании Писания. Много сегодня людей желают толковать Писание, по-своему представляют, имеют свое убеждение по одному-другому вопросу. Самое лучшее правило, которое предложено христианами, мудрыми мыслителями, гласит так. Библию не надо объяснять. Она сама себя объясняет. И вот то, чему мы следуем сегодня, как раз-таки способствует формированию именно вот такого вывода. Бог предузнал и избрал нас, чтобы мы были Идет речь о состоянии, об образе жизни, чтобы мы были подобными образу Сына Его. Это основное, на что мы обратили внимание. Далее мы рассмотрели с вами несколько схем, говорили о том, что когда Бог избирает людей, то желание Его, чтобы люди от момента покаяния и до дня смерти прожили правильно. Вот так, зеленая стрелочка указывает Господь путь, по которому Он хочет, чтобы люди двигались. Ну, поскольку вот как раз схема перед вами, поскольку мы, как люди, избираем свои пути, мы тоже все-таки ориентируемся в жизни, не правда ли? Мы тоже кое-что понимаем, мы не глупые, то мы и делаем свои шаги. То нас влево тянет, то нас вправо тянет. Мы эту схему рассматривали. И Бог для того, чтобы выровнять нас, чтобы направить нас в правильное направление, Он ставит для нас преграды. Эти преграды не для наказания нашего. Это не то, что Господь гневает нас, сейчас я с вами рассчитаюсь. Эти препятствия для нашего же блага, чтобы наш путь выровнялся, и мы опять шли в правильном направлении. И вот так вот мы и ходим, то ухожу далеко, то льну к нему опять, как и песня поется, как и стихотворение в христианстве существует, грешу и каюсь, каюсь и грешу. И вот самый важный момент, никто из людей не знает, в каком состоянии мы умрем, никто. Я не знаю, я понимаю, я хочу закончить свою жизнь с живой верой в Бога, с доверием Богу. Я хочу спокойно смотреть на смерть, когда она придет. Почему? Потому что там лучшее ожидает. Я искренне этого хочу. Я понимаю, что это самое лучшее, что есть у меня. В каком состоянии я умру? Это главный вопрос. Господь знает, в каком состоянии человек заканчивает свою жизнь, и по факту духовного состояния на момент смерти он и выносит решение. Он знает, кто куда пойдет. Еще человек не родился, а все уже Господь о нем знает, 138-й псалом. Он знает и конец человека. И поэтому, зная наперед, как это будет, и как человек поступит, и что самое важное, никогда не забывайте, что Бог знает не только кончину человека, Он знает, как человек будет поступать, и Бог знает свои действия наперед, как Он будет исправлять человека. Никогда не забывайте, все-таки Бог остается Богом. И если человек в конечном итоге отвергает полностью Божью благодать, если он полностью от него отворачивается, то, естественно, участь его определена. Но не мы ее определяем, мы на этом обращали внимание. Нам не дано право говорить, ты в ад пошел, а ты в рай пошел. Не дано это право. Спасение принадлежит исключительно Богу. Ветхий Завет категорично утверждает. Господь в Ветхом Завете много раз говорил, «Я Спаситель! Я Спаситель, никто из людей! Это право спасать никому из людей не дано!» И поэтому, зная, Бог знает, в каком состоянии человек завершит свою жизнь, и поэтому решение о том, где он будет, в раю или в аду, но здесь не о предопределении идет речь, куда Господь определяет, обратите внимание. Потому что Библия, употребляя выражение предопределения, нацеливает наше внимание на земную жизнь, но не на определение вечности. Пожалуйста, зафиксируйте это в память. Мы не знаем, в каком состоянии мы умрем. А Бог это знает, и Он никому из вас не будет этого говорить. Простите, это мое мнение, я почти в этом уверен. Потому что это право лежит Богу. Он знает, что мы слабые, и на язык, и поговорить с кем-то хочется. Особенно, если это свой человек, конечно, всем расскажем, Бог мне открыл, что он в рай пойдет. А если этот брат мне пару раз на больной мозоль наступил, то обязательно, это же у меня злорадство какое будет, как это так, ему он в рай пойдет, а я куда пойду? Поэтому Бог ради нашего блага не открывает, это Его право. Это Его право, кого куда определять, Его право. И Он это решение выносит, кто в рай и кто в ад, не на основании принадлежности к религии, не на основании заслуг, а на основании отношения с Богом. Обратите внимание, умер нищий из истории богачей Лазаря. Что Писание говорит? Похоронили, ангелы взяли его. Все, вот умер человек, и сразу, моментально, вот смерть, как прекращение биологической, физической жизни, все, сразу после этого, и человек направляется Богом в ту среду, в ту вечность, которую он заслужил. Говори здесь о чистилище, говорить об отпевании. Библия не дает никакого права. Эта история Христос четко показал, что сразу после этого умер нищий, он в рай попал не потому, что он был нищий. Никогда не следует в этом обманываться. По другой причине он попал в рай. По другой причине он попал на лоно Авраамова. Речь идет о состоянии сердца его. А богач попал в ад, в муки, не потому, что он был богатый. Хотя Писание говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. А потому, что его отношение к Богу и отношение к ближним были неправильны. Вот в чем причина. Мы немножко ушли в сторону, но это очень важный момент. Итак, Бог, покаялся человек, Бог знает, в каком состоянии он завершит свою жизнь. И хотя Писание прямо об этом нигде не говорит, у нас есть право сказать, что Бог не будет с нами делиться секретами своими, кто куда пойдет. Кто куда пойдет. Это право ему принадлежит. Я спаситель, я спасаю на моих условиях. Я спасаю так, как я считаю нужным. Это всегда следует помнить. Может, немножко улыбнетесь, но обычная, может быть, немного ироническая история. Представьте себе человеку, ну, тонет там в реке, в море или неважно. Помогите, help. Ему там бросают веревку. Нет, она меня не выдержит. Я подожду, пока вы другую принесете. Вы мне катер здесь, чтобы мне сразу раз вот сухеньким из воды подняли. Извините за иронию. Ну, никогда же такого не было и не будет, правда? Но если в земных вопросах это никогда не было, почему мы думаем, что Бог нас на наших условиях будет спасать? Спасение исключительно принадлежит Богу. Мы не спасители, мы спасаемые. Бог нас спасает. И потому для нас важно, мы об этом будем сегодня говорить, понимать, кто спаситель и понимает, как он спасает. И что самое главное для нас, если мы хотим быть спасенными и остаться спасенными, у нас есть только один выбор, другого нет. Принять условия Спасителя, и не больше. И не больше. Никак ничего своего мы не имеем права сюда добавлять. Вторую схему, которую мы рассматривали, она опирается на анализ библейских текстов, на анализ слова «спасать». Глагол «спасать» в Библии встречается в трех временах, в прошедшем, настоящем и будущем. Схемка перед вами. Исходя из этого, мы сделали вывод, что вот последний элемент спасения, будьте внимательны, спасены, спасаемся и спасемся, вот это полное представление, понятие спасения в Священном Писании. Поэтому отсюда, анализируя эти стихи, я надеюсь, что вы их записали, у кого было желание, вы их проанализировали дома, и вывод у нас только один, что действительно Писание подтверждает этот взгляд. А раз это так, то тогда остается вновь задать вопрос, когда наше спасение завершается, когда? Когда Христос придет на эту землю? Положить конец человеческой цивилизации, взять спасенных и осудить тех, кто не веровали в Него. Вот тогда последний этап спасения завершится. А когда он завершится, вот там спасение потерять нельзя. Поэтому, если говорить о буквальном понимании, о библейском понимании вопроса, можно или нельзя потерять спасение, мы обязаны, я, исходя из библейского анализа, исходя из того, о чем мы говорили, признать факт, что когда мы получим все спасение, полное спасение, мы его потерять не сможем. Второе, на что мы обращали внимание в этой схеме, что вообще выражение «потерять спасение», оно лишено всякого логического основания, фундамента. Потому что спасение – это не вещь, которая в кармане находится. Не конфетка, которую ребенок может потерять. Спасение – это состояние, обратите внимание. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Спасение – это мое пребывание в состоянии безопасности в Боге. Поэтому, если говорить о том, может ли оно быть изменено, лучше так должен ставиться вопрос, нежели можно или нельзя потерять спасение. Это не имеет под собой ни логического, ни библейского основания это выражение. Можно потерять спасение или нельзя потерять спасение. Но если уже все-таки следовать этому выражению, которое на слуху, можно или нельзя потерять спасение, то все-таки согласно Библии, мы обязаны, согласно вот этой схеме, которую мы рассмотрели в прошлый раз, сегодня повторяем, у нас нет основания говорить, что спасение потерять можно. Или нельзя, обратите внимание. Когда мы получим полное спасение, мы, там ничего уже изменить невозможно. По ту сторону смерти поменять ничего не может. Там не переходят, сказал Христос. Далее, на что мы обращали внимание, это очень важный анализ текста 10 главы Евангелия Иоанна, где очень подробно вот этой простой, очень простой, понятной, доступной для людей того времени картине Христос отчетливо показывает то, как работает спасение. Как ведет себя Спаситель и как ведут себя спасаемые. Это 10 глава Евангелия Иоанна. Мы обращали внимание на то, что Христос, первое, знает своих, Христос жизнь полагает за своих, и Христос жизнь дает своим. Как ведут себя свои, как ведут себя спасаемые. Мы обращали внимание опять-таки на три характерных черты в их поведении. Первое, они знают своего Спасителя, знают пастыря. Причем всегда не познали, а знают. Они и познали, и пребывают в этом состоянии. Второе, они слушаются голоса Его. Важный момент, они, прежде чем послушать голоса Спасителя, голоса Христа, главный вопрос, надо знать этот голос и уметь его отличать от других голосов. И третье, как ведут себя спасаемые, они идут за ними. Помните, мы рассматривали еще одну параллель или связь, как раз-таки вот эти три действия, которые проявляются в жизни верующих людей, спасаемых. Они отчетливо говорят о том, что отреагирует на голос Христа, на слова Христа, то есть Спасителя, вся душа. В состав души входит воля, чувство, разум. Мы об этом в прошлый раз говорили, когда люди, Писание говорит, знаю Христос, говорит, мои знают меня. Здесь идет речь о том, что ум связывает нас со Христом. Знание, это все-таки связано с нашим мышлением. Второе, они слушаются голоса моего. Здесь включается второй элемент души, чувства. Они тоже подчиняются Христу. И что самое важное, подчиняется воля. Они идут за мною. То есть, если человек понимает правильно, что надо сделать, но он боится это сделать, он этого не сделает, правда? Вот интересная ситуация, предположим, горит дом. Человеку говорят, слушай, прыгай с окна, прыгай, это единственный шанс, прыгай. Ты ж погибнешь, потому что все пути отрезаны. Он понимает, что надо прыгать, правда? Он понимает, что в этом его спасение, но он боится. Воля его так, как его сдерживает. Ой, боюсь, боюсь, не могу, не могу. Вот не могу связано с волей. Так вот, верующий, он и знает, что есть Господь, и что нужно человеку сегодня сокрыться в Боге, получить спасение, протянуть руку свою навстречу руке Христа, спасающей руке, и сделать шаги, как блудный сын не только принял решение, но после этого Библия говорит, он встал и пошел. То есть, если без того, чтобы воля подключилась ко спасению, ничего абсолютно не произойдет. Это важный момент. Мы когда говорили о величайшей заповеди Господней, возлюби Господа Бога твоего, мы на это обращали внимание. Говорили о том, что в аду не будет никого, кого туда насильно притянули. В аду, в вечном, не в аду, а в озере огненном. Озеро огненное, вечное место мучения. В озере огненном будут только добровольцы. Озеро огненное, вы хорошо знаете, согласно Писанию, для кого приготовлено? Не для людей. Оно приготовлено, Библия говорит, для дьявола и ангелов его. Вот это для них место мучения. А все остальные, то есть люди, будут там добровольно. Потому что они выбрали этот путь. Точно так же в вечности не будет никого, кого за руку тянули. Вечность, спасение люди получают добровольно, если они соглашаются с условиями Божьими. Но шаг человека, любой шаг, даже в земной жизни, вот не захотел пойти на собрание, не пошел, хоть знаю, что надо идти, иначе с меня взыщут. Но взял, не пошел, воля не подключилась, я остался дома. Я думаю, достаточно этих примеров, иллюстрирующих. Итак, верующие знают Бога, они могут отличить Его голос от голосов иных, и что самое важное, они повинуются этому голосу. Позвольте здесь, мы об этом в прошлый раз говорили, немного, несколько минут на это обратить внимание. На мой взгляд, это самое тяжелое, с чем сегодня мы, как христиане, соприкасаемся. Мы читаем Библию, вроде бы понимаем, что это Божье Слово. Мы говорим, что да, это основа нашей веры, спасения, это фундамент нашего понимания, это стандарт наших поступков, это то, почему мы должны жить. Но главный вопрос, живем ли? Когда возникают какие-то вопросы, ты знаешь, ты понимаешь, и мы начинаем включать свои возможности, свои умозаключения. А зачем? А вот так. Подожди, а Писание что на этот счет говорит? Ведь протестантство, мы относимся с вами к протестантской ветви в христианстве. Основной девиз протестантства был «назад к Писанию». Один из лидеров протестантского движения прямо говорил. По любому вопросу, это было правило жизни, дай Бог, чтобы это было правилом каждого верующего человека, каждого, кто сейчас в зале находится. По любому вопросу, по любой ситуации, которая, с которой мы соприкасаемся, чтобы у нас уже на уровне автоматизма, простите за выражение, вырывалась фраза, а что по этому поводу говорит Писание? Не я, не друзья мои. Не то, как мы собрались и решили. Что по этому поводу говорит Писание? В этом успех наш. Так вот, спасенные, Христом спасенные, они не только знают голос Христа, они понимают, что это лучшее, чтобы иметь успех в жизни. Это лучшее для того, чтобы быть в спасении и довершить спасение. И поэтому они соглашаются на эти условия. На мой взгляд, это самое тяжелое в христианстве на сегодня. Согласиться с тем, что лучше вот так. Еще небольшое отступление. Одна из наиболее нарушаемых новозаветних заповедей в христианстве следующая. Это заповедь, которая конкретно прозвучала из уст Христа. Видишь брата согрешающего? Вы хорошо знаете, что дальше написано. А зачем его трогать? Да ты знаешь, как рот откроет, потом не закроется годами. Да ты родство его не знаешь. Знакомая песня для нас, да, с припевом. С припевом во всю жизнь. И мы нарушаем Писание. Да не надо, лучше промолчи, это молчание золота. Молчание золота ради нарушения Писания, обратите внимание, как мы уходим в сторону от этого. Это небольшое отступление, но очень важное. Писание прямо говорит, если действительно это явный грех, это ради блага того, кто согрешил, надо к нему подойти и сказать. Это не для того, чтобы создать конфликт, обратите внимание. Не для того, чтобы создать прецедент на всю жизнь. Это для того, чтобы церковь была готова без пятна и порока встретить Христа. Наблюдайте друг за другом, чтобы кто из вас не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не только сам человек, но и другие не осквернились. Подумайте, друзья, об этом очень серьезно. Это мое убеждение, мое наблюдение, что эта заповедь самая нарушаемая сегодня в христианстве. И на какое благословение, простите за вопрос, к себе обращаю, к вам обращает вопрос, на какое благословение мы рассчитываем, если мы сознательно нарушаем заповедь Божью. Прям как по Ветхому Завету. Заповедь на заповедь, правило на правило. Здесь немного, там немного, и заповедь Господня ушла в сторону. Зачем нам судить евреев, скажите, пожалуйста? Мы их давно догнали и перегнали. Сегодня действительно, вот когда мы говорим о состоянии спасения, о пребывании в спасении, очень важно, прежде всего, смотреть на себя, на свое состояние, на свое отношение к Богу. И закрыть глаза на других. Разберись с собой. Ты можешь сказать, что твои отношения с Богом чистые и правильные или нет? И никому об этом не говори, никого не убеждай, что ты самый лучший. Не надо этого делать. Вот и действительно, о чем нужно сокрушаться, плакать, трепетать пред Господом. Господи, я знаю Слово Твое, но я Ему не повинуюсь. Я ищу пути обойти это Слово. Это моя трагедия. Итак, Христовы, Христовы, они знают своего Спасителя. Они слушаются Его. Слух их направлен на голос Христа, пастыря. И они идут за Ним. Они соглашаются с тем, что это правильно. И у нас возник один очень важный вопрос, вот исходя из анализа 10 главы Евангелия Иоанна, главный вопрос, кто эти люди его? Я знаю моих, жизнь полагаю за моих, жизнь даю моим, а мои знают меня, слушаются меня, идут за мною. Это логический вопрос. И мы с вами повторили немного то, о чем говорили в прошлый раз, и сейчас, вот с этого момента, мы пойдем далее. Пожалуйста, следующая информация. Так, кто же его? Кто вот эта группа людей, которых мы можем назвать это его? Это те, кто Христу принадлежат. Позвольте сделать предположение, которое затем я попробую Священным Писанием аргументировать или подтвердить. Мы пойдем с вами дедуктивным методом. Я предполагаю, мое убеждение, его, то есть те, кто Христу принадлежат, это проявляющий инициативу, прежде всего верующий. Верующий, проявляющий инициативу. И библейские тексты. Я хотел бы, чтобы мы на них очень внимательно посмотрели. Мы не будем каждый из текстов открывать и читать. Здесь короткие цитаты даны. Я хотел бы, если у вас есть желание, пожалуйста, вы просмотрите эти тексты, зафиксируйте их, и это будет правильным, я думаю. Когда у вас будет свободное время, вы успокоитесь, эти тексты обязательно следует просмотреть. Итак, смотрите, первый текст. «Всякий верующий». Обратите внимание, «всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Выдержка. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий». Кто? Всякий. Какой верующий? Есть какое-то ограничение, подскажите? Нет ограничения. Всякий, кто проявляет инициативу. Второе. «Верующий в Меня, не уверовавшие». То есть, кто тот, кто пребывает в вере. Помните, мы в прошлый раз подводили итог, у нас фраза была «Веруя имеете». Самое главное, что выделяется в деле спасения, это вера. «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Ну, тексты перед вами. Следующее. «Всякий», обратите внимание опять, «всякий, живущий и верующий в Меня», будьте внимательны, живущий, не имеющий в себе жизнь, «и верующий в Меня не умрет вовек». То есть он не умрет навечно, физическая смерть будет, да, аминь, потому что прах возвратится в землю, как Писание говорит, это Божий закон. Исключение будет только для тех, кто живыми достигнут пришествия Христа, в этот момент тела их изменятся, Писание об этом говорит. Два человека, которые избежали физической смерти, Библия упоминает, это Енох, Илья, для остальных закон остается незыблемым. Прах ты, и в прах возвратишься. Но верующий, всякий верующий во Христа вовек, то есть навсегда, навеки вечный, не умрет. Следующее. Любящий Меня, инициатива человека, да. Любящий кто? Не говорится кто, по национальности, в каком веке, в какой империи он жил. Любящий Меня соблюдает Слово Мое, и мы с Отцом придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Тексты Писания, это не цитата, это мысль взята из текста. Итак, любящий Меня, что такое любовь? Это действие, любовь это отдать предпочтение. Тот, кто, когда стоит выбор, Божье, или нет, он выбирает Божье. Любящий то и тот, кто Бога во-первых ставит. И когда стоит выбор между одним и другим, он говорит, я выбираю Божье. Вот это любящий действительно, не на словах, люблю, всех люблю. Глаза мои вас не видели. Извините, ирония, но так вот нередко получается. Рассказывают, как однажды пришли люди, которые носят имя христиан, но и стали человеку говорить, что вот мы хотим тебя, Боге сказать, мы тебя любим. Ну, такая интересная ситуация, это были одни девчата и имели желание говорить парню. Но он не растерялся, говорит, вы любите, но только по одному. Друзья, Любить – отдать предпочтение. Любить – избрать, во-первых, Он. И любить – постоянно пребывать в этом. Любящим Бога – все содействует ко благу. Опять возвращаемся к тексту, о котором мы говорили. Итак, любящий соблюдает Слово Его. Я думаю, очень ясно и четко эта фраза, понятно, звучит и понятно для нас. Любящий, он соблюдает его. Что это значит соблюдает? Во-первых, он знает Слово, во-вторых, он его выполняет. Другими словами, он живет по Слову Божьему. И много-много вопросов у нас возникает. Так, могу ли я сказать, что я люблю Бога? Могу ли я сказать, что я верующий? Могу ли я сказать, что я исполняющий волю Его и так далее, и так далее? Писание прямо, оно не выйдет, когда мы анализируем библейские тексты, оно нам не говорит о какой-то тайной группе людей, скрытой, которые имеют особое посвящение. Существует сегодня определенное движение в философии, великие посвященные, которые определяют, что вот только есть определенная группа посвященных, куда входит Заратустра, Мухаммед, Иисус туда попал, входил туда и другие лидеры, там Наполеон, ряд других. Вот это великие посвященные, которым Бог что-то открывает, которые особое влияние оказывают на человеческую цивилизацию. Писание не знает этого тайного списка, обратите внимание. Оно нигде, даже намеком не говорит об этом тайном каком-то обществе людей. Спасение совершено для всех людей. Если сегодня весь мир совершит покаяние перед Богом, то крови Иисуса Христа, которая была пролита на Голгофе, будет достаточно, чтобы все грехи людей очистить. Потому и написано, Бог так возлюбил мир. Слово «мир» здесь – люди. Бог так возлюбил всех людей. Не определенную группу людей. Бог всех людей возлюбил, чтобы, и любя, Он послал в этот мир Иисуса Христа, который умер за грехи людей. Еще один момент. «Вы, друзья мои», Христос говорит, если. Вы, мои друзья, если соблюдаете слова мои. Жизнь вечная в знании Бога и Отца. Это вот эти ряд текстов, которые не полный перечень текстов, но я думаю, их достаточно для того, чтобы подвести интересный вывод. Мы уже о нем говорили, Библия не говорит об определенной группе скрытой, никому неизвестной людей, которые будут в вечности. Библия открывает нам другую картину, что Христос пришел принести себя в жертву за грех мира. Так написано, Он взял грех отдельных людей. Такого не написано. Он взял грех мира. Он взял его. Его тяжело было поднять, но Он взял его. И грех мира был на нем. Писание об этом прямо говорит. Этого достаточно, чтобы сделать вывод, что Христос умер за всех людей. А вот те, кто получают спасение, это не те, кого Господь избрал на первый, второй, рассчитай, скажи, второй спасенный. Это те, кто проявляет инициативу. Давайте повторим. Кто его? Это те, кто веруют в Него, кто живут, любят, повинуются Ему. То есть речь идет о человеке, который сознательно, во-первых, он понимает, что Бог Спаситель, и идет на содружество, на дружбу, на тесные, теплые отношения с Богом. Вот этому, согласно Писанию, гарантировано спасение, гарантирован духовный рост, гарантирована духовная защита. Вот на таковых людей, как мы рассматривали на прошлой нашей встрече, работает двойная защита. На таковых. На тех, кто знает Бога, кто слушается Его и кто идет за Ним, они в двойной защите. Они в руке Христа и они в руке Отца. Вот только на них работает двойная защита. Я думаю, это очень важно, вот при анализе библейского текста, обратить внимание, и как раз здесь никак нельзя пройти мимо вот этого вывода, который сам собой напрашивается. Итак, пойдем далее, у нас есть еще один очень важный момент.
который больше основан, ну, будем мы как-то говорить, проповедь будет на вторую главу послания к Ефесянам. Эта мысль базируется именно на вот этом тексте. Писание говорит о спасении. В русской Библии написано: «Благодатью мы спасены». С одной стороны, это правильный перевод. С другой стороны, на мой взгляд, он, здесь есть одни очень важные, несколько деталей, которые усилят библейскую мысль. В русском языке «благодатью мы спасены». 2.5 Ефесянам, 2.8 «благодатью мы спасены через веру». Важно отметить, что Новый Завет писался на греческом языке, русского тогда еще не было. Интересная деталь. Благодатью мы есть спасенные. Чуть-чуть вроде бы меняется смысл. Это одно, добавляется глагол связка быть. Глагол есть в настоящем времени, который в библейском тексте практически всегда говорит о неограниченном действии. Не поднимается вопрос, когда спасение началось и когда оно завершится. Но второе слово «спасены». Вот этой формы глагола в русском языке нет. И в английском нет. Хоть присутствует перфектная форма в английском языке, но значение перфектной формы совершенно другое. В греческом языке «спасены» – глагол «спасены». Это перфектная форма, что означает, что спасение когда-то началось и длится бесконечно долго. То есть, если кто-то не забыл еще, что такое геометрия, есть такая наука, и там есть фигура геометрическая, луч. У луча есть начало, но нет конца. Так вот, эту форму, перфектную форму, лучше всего передать именно этой геометрической фигурой луч. Спасение наше когда-то имело начало. Когда, вы об этом хорошо знаете. В момент нашего сознательного прихода к Богу, исповедания грехов перед Богом. Наше спасение стартовало, началось. И оно длится бесконечно долго. Бог подарил нам спасение через покаяние не для того, чтобы у нас его отобрать, когда мы согрешим. Шантажировать нас, когда мы не слушаем его. У нас плохое представление о Боге, если мы так думаем. Неверное представление о Боге. Итак, анализ, грамматический анализ этого текста отчетливо говорит, что Бог дал нам спасение. Дал его навсегда. Но дальше, то есть это то, что Бог сделал. Это то, что Бог сделал. Он дал нам спасение навсегда. А дальше есть очень важная вставочка. Через веру. А вера, как вы хорошо понимаете, это не действие Бога, это действие человека. То есть Бог дал нам спасение не на какое-то время. Бог дал нам спасение навсегда, чтобы мы, получив спасение, оставались в нем. Навсегда, навеки вечные, и в вечности оказались спасенными. Но Писание добавляет, что мы спасены по благодати через веру. Вера – это процесс жизни. Мы опять возвращаемся к выводу, к словам Иоанна. «Веруя имеете, сие написал я вам верующим во имя Его» 1 Иоанна 5 глава. «Сие написал я вам, верующим во имя Его, чтобы вы не догадывались». Обратите внимание. «А знали», вы понимаете значение слова «знали», «были уверены, имели четкое представление, чтобы вы знали, что вы, веруя, имеете». Обратите внимание, и то, и одна часть, и вторая стоит в настоящем времени, что дает нам вывод. Дает нам право на вывод. Когда человек находится в состоянии веры, вот тогда он имеет. Бог дал нам спасение, которое мы воспринимаем верой. И до тех пор, пока у нас вера, мы много говорили о вере, пока у нас вера есть, мы носители спасения. Мы чуть позже скажем о том, что есть предостережение в Писании об очень важном моменте относительно веры. Но не будем забегать наперед. Если веры нет, Спасение само по себе остается, но не для меня. Обратите внимание. То есть крови Христа достаточно для того, чтобы покрыть все грехи, которые я исповедую. Я держусь этого спасения, как помните, Павел пишет в послании к римлянам. Привились как? Верою дикие ветви. Помните, 9, 10, 11 глава Павел рассматривает еврейский вопрос. Привиты верою, а отломились как? Неверием. То есть корень спасения остается. Независимо от того, верю я, ну, будьте внимательны, спасение не для меня, а спасение как таковое для всех людей. Но причастность к этому спасению, моя причастность, зависит от моего шага. Если я это воспринимаю верой и остаюсь верующим, я остаюсь в спасении. Это та важная мысль, которую Павел, Дух Божий через Павла, доносит до нас. Мы благодатью спасены. Благодать – незаслуженная милость. Мы благодатью спасены. Спасены, я не боюсь этого выражения, навсегда спасены. Не на время. Это то, что Бог нам дает, навсегда хочет, чтобы мы остались спасенными. Но вопрос пребывания в спасении от меня зависит. Верой я остаюсь в спасении, неверием я отпадаю от него. И вот здесь два очень важных текста, как раз они перед вами высвечены. Писание открывает для нас два очень серьезных момента. Два серьезных момента, давайте мы на них обратим внимание. Первое. Библия говорит о кораблекрушении веры. Вы понимаете значение слова? То есть, проблема очень серьезная с верой. Потерпели кораблекрушение в вере. Второе, о чем Писание говорит, есть еще отпадение от благодати. Они отпали от благодати, тексты перед вами. Мы спасены как? По благодати. Если человек, а через благодать мы имеем спасение, мы имеем от Бога милости, которую Он посылает на каждый день, все это мы получаем по благодати. Благодать, мы благодатью спасены через веру. Если человек отпадает от благодати, то он не имеет ничего, что несет в себе благодать. Вы понимаете эту мысль? Если мы спасены по благодати, затем мы отпадаем от благодати, мы не имеем в себе того, что несет в себе благодать и что открывает благодать для нас, если мы находимся в тесном отношении с благодатью. Мы спасены по благодати. Благодать – это незаслуженная милость. Если мы сознательно уходим, ну, мы не будем распространяться много на этом, то происходит такая серьезная трагедия. Друзья, мое желание, чтобы мы сейчас обратили внимание в связи с этим на текст Писания. Ну, если будет возможность, нам, друзья, помогут высветить 1 Тимофею 1.19. 1 Тимофею 1.19. Здесь не только один стих, несколько стихов. Я бы хотел, чтобы мы на них обратили внимание. 18-19 стихи, два стиха. Давайте мы прочтем, это очень важный момент, очень важный, в связи с той мыслью, которую мы сейчас рассматриваем, потерпеть кораблекрушение вере. 18 стих. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть». Обратите внимание, имея веру и добрую совесть. Дальше. «Которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение веры». Итак, согласно Священному Писанию, если у нас происходит кораблекрушение веры, мы не являемся носителями благодати Господней, мы отпали. Важный момент, каким образом может произойти кораблекрушение веры. Согласно этого текста, очень ясный, с другой стороны, страшный вывод следует. Обратите внимание, еще раз на 19 стих. «Имея веру и добрую совесть». Дальше какое слово стоит? «Не которые о которую речь идет о совести. Если люди отвергают добрую совесть, они терпят кораблекрушение в вере. Итак, важный вывод, страшный вывод. Дай Господь, чтобы Он остановил нас. Кораблекрушение к кораблекрушению веры мы приходим через моральные проблемы, через сделку с совестью, если она есть. Если мы отвергаем добрую совесть, наше отвержение доброй совести приводит нас к тому, что вера наша терпит полный крах, а следовательно, не верим, не имеем. Итак, отпадение от спасения имеет под собой моральную проблему, когда люди идут на сделку с доброй совестью. Да ничего, да все нормально. Я не буду об этом много говорить, но это есть необходимость серьезно об этих вопросах говорить. Как мы, как христиане, идем на сделку с своей совестью. Немножко прикрасил, немножко не договорил, чуть-чуть не так представил, ну ничего, все врут, и я. Все делают, и я. Но беда большая, видишь, что-то уже 50 лет живет в таком состоянии. Нормально живет, процветает. Бизнес, пожалуйста, не работает, на него сотни людей работают. Но мы так способны рассуждать. Друзья, Писание через этот текст очень серьезно нас предупреждает об этой серьезной проблеме. Потерять то, что отпасть, точнее, лучше правильно говорить, отпасть от благодати, посредством которой мы получаем спасение, мы можем посредством моего, конкретно моего поступка, поступка, где добрая совесть пренебрегается. Вы очень хорошо понимаете действие совести, не правда ли? Мы очень часто говорим, мы обещаем Богу добрую совесть. Это отдельная тема разговора при крещении. Так вот, догматическая проблема. Позвольте за грубое, может быть, ну неправильно говорить потерять спасение, но раз уже так люди говорят, сказать, потеря спасения связана с моральной проблемой. Обратите на это внимание, на сделку с совестью. Никогда там вот церковь, советы какие-то, там конгрегации, семинарии, там, когда я иду на сделку с доброй совестью, вот это действие приводит меня к кораблекрушению в вере. Если есть кораблекрушение в вере, я подошел к этому, все, друзья. Вопрос моей принадлежности к спасению, вопрос моего роста духовного, не просто под вопросом, он перечеркнутый. Итак, друзья, закончим наше богослужение. Дай Господь, чтобы была возможность остаться один на один с собой, задать вопрос. Может быть, давно я эту совесть уже закрыл, чтобы никто не видел. И считаться с ней не хочу. У меня свои расчеты. У меня свои планы. Евтушенко, который жив сегодня, стал верующим человеком, глубокий старец, но когда союз наш валился, страна, откуда мы выехали, так, для молодежи, кто подзабыл, наверное, или не знает кто-то, у него стихотворение есть. «Проклятие века». Может, кто-то из вас знаком с ним. Там есть такие слова. «Когда шагаешь к цели бойко, как по ступеням по телам, остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам». Вот это сделка со своей совестью. Ради цели, которую я поставил перед собой, достичь чего-то, я готов топтать людей. Я готов сметать все на своем пути. Вот это и есть уничтожение совести. Вот это и есть сделка со своей совестью. Итак, потерять все, что я имею через благодать, Я не только могу, а я потеряю это, если добрую совесть отвергну. Аминь. Вот так говорит Писание. Еще на два момента мы обратим внимание. Они спорные, но я должен об этом все-таки сказать. Бог вписывает нас, следующая мысль. Бог вписывает нас в число спасенных. Помните, книга жизни, где записаны наши имена, да? Есть ли возможность быть вычеркнутым из списка жизни? Священное Писание однозначно говорит «да» и подтверждает эту мысль как Ветхий Завет, так и Новый Завет. И в этом случае они едины, как Библия. Пожалуйста, тексты, высветите слайд, где как раз эти тексты имеются. Ветхий Завет. Помните, когда евреи согрешили, вышли из плена, сделали истукана литого, и Господь говорит, я истреблю этот народ. Я изглажу их. Помните, да, эту мысль? Я изглажу их, будьте внимательны. Это слова, которые прижат Богу, я изглажу. Моисей говорит того, Господи, не надо, не надо. Помните, это диалог, пожалуйста, запишите этот текст, Исход 32 глава, просмотрите. Я изглажу, говорит Господь. Это Ветхий Завет. Новый Завет, книга Откровения, глава 3, стих 5. Побеждающего не изглажу из книги жизни. И в одном, и в другом случае слово «изглажу» очень легко передать следующим значением, когда, ну, слово так, ластик или резиночка, ну, понимаете, да, когда нарисуешь что-то не то или напишешь, и хочется стереть. Вот именно, когда человек, ребенок или школьник, стирает то, что неправильное, именно вот это действие, глагол, обозначает это действие, упоминается и здесь. То есть, когда он вписан, обратите внимание, в книгу жизни, когда он вписан, то стирать можно. Понимаете значение этого слова? Но здесь возникает вопрос, а что это Господь? Он то вписывает, то выписывает. Друзья, здесь одна мысль очень важна. Бог не занимается, если человек согрешил, вычеркнул, покаялся, записал. Речь идет об одном факте. Писание говорит, сделанный, он уже сделан, да? Сделанный грех, какое слово значит стоит? Я прошу уточнить, родил или рождает? Вы уверены? Это правда. Сделанный грех, он не родил, то есть уже завершено, все, ничего не поменяешь. А он рождает смерть. То есть, когда человек согрешил, то его благочестивая жизнь покатилась вниз, в сторону смерти. Но грех не родил смерть, он рождает, он толкает человека к смерти. Но для тех, кто находится в живых, есть надежда. Понимаете, о чем идет речь? Потому Писание об этом прямо говорит, любой грех, любой сделанный грех, он рождает смерть. Он поставил тебя, брат, сестра, уже на тропу смерти. Ты идешь к смерти. Но пока ты в живых, у тебя есть возможность. Как Соломон говорит, для тех, кто находится в живых, есть еще надежда. Наш есть один только способ, каким образом можно избавиться от греха. Это исповедание, никакого другого. Никакого другого пути нет, как только исповедание. Так вот, если человек согрешил, он идет уже в сторону смерти. Бог работает над ним, благодать Господня работает, научающая благодать работает над ним. Благость Божия, очень важный текст, мы когда-то будем об этом проповедовать. Не гнев Божий ведет к покаянию, а благость Господня ведет тебя к покаянию, Римлянам 2 глава. Обратите внимание, то же самое слово, благость, милосердие, благодать, это слова близкие по значению. Любовь Господня, не кулак достану. А именно любовь Божья ведет тебя к покаянию. Если человек согрешил, то Господь работает над ним для его же блага, чтобы изменить его участь, привести, самое главное, его к покаянию в грехе, потому что без этого жизнь его будет хуже и хуже. Мы немножко отвлеклись, но думаю, это очень важные моменты. Итак, Бог говорит не об изглаживании ежедневно. Обратите внимание. А у факте, я изглажу, не буду изглаживать. Я всегда стараюсь на это обращать внимание. Так говорит Писание, чтобы не было у нас домыслов своих. Итак, речь идет, я полагаю, вот когда Господь изгладит, речь идет о том, когда жизнь человека заканчивается, и покаяние даже в одном грехе он не совершил. Вот тогда имя его изглаживается. Все. Это делает Господь. Один важный момент, конечно, я верю в это, если Господь хочет, чтобы люди спаслись, и так написано. Бог не только хочет, но Он и действует. Поэтому Он готовит людей, готовит к вечности. Одна маленькая мысль, очень короткая, когда особенно вот возраст приходит к тому, чтобы уйти с этой земли, многие, наверное, это подтвердят, как тяжело умереть, если хвостов много в жизни, не так ли? Бог оттягивает дату смерти,
для того, чтобы дать возможность человеку узлы развязать. Потому что Он хочет, чтобы мы спаслись. Я в этом вижу также благодать Господню. Он хочет, чтобы люди спаслись. Несколько коротких мыслей, мы будем молиться. Мы повторим просто мысль, что есть, согласно Священному Писанию, есть возможность быть вычеркнутым, не вычеркнутым, а стертым из книги жизни. Это право принадлежит Богу, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Не торопитесь говорить, тебя вычеркнули из книги жизни. Не грешите. Не грешите. Никогда. Запретите своим устам кому-то говорить, ты в ад пошел, и тебя вычеркнули из книги жизни. Это право нам не принадлежит. Несколько моментов очень важных. Взаимодействие Бога с человеком. Последнее, пожалуйста, вот у нас как раз схемочка. Взаимодействие Бога с человеком. Очень важно, в деле спасения есть спаситель и есть спасаемый. Инициатива от Бога. Бог зовет, смотрите там, пожалуйста, возвратите предыдущий слайд. Бог зовет стрелочки то в одну, то в другую сторону. Вот, чтобы смысл был более понятен. Бог инициатива от Бога. Он нас мертвых, Он сначала оживил, а потом стал с нами разговаривать. Какие наши преимущества были? Какое у нас право Богу диктовать условия? Мы просто были, простите, мертвыми покойниками. Он сначала нас оживил, потом делает с нами, приглашает нас к сотрудничеству. Итак, Бог зовет, человек отзывается. Отзыв человека – это покаяние. Бог прощает человеку грехи после покаяния. Человек повинуется Богу. Вот эта схема сотрудничества, это схема пребывания во спасении, простая. Инициатива в деле спасения не от человека. Инициатива от Бога. Бог спаситель и нет другого. Он спасает на его условиях, но не на наших. Он предлагает спасение. Есть один путь в Иисусе Христе, нет другого имени под небом, через которого можно было бы спастись, не спасаться, спастись, завершить спасение. Наличие огромного количества предупреждений в Библии, пожалуйста, последняя цитата. Наличие огромного количества предупреждений в Библии, обращенных к верующим, убеждает в том, что дело спасения не ограничивается только покаянием. Покаялся и все. А дальше живи как хочешь. Необходимо выполнять библейские повеления, сохраняя свое спасение. И очень важный текст в связи с этим – послание к филиппийцам, 2 глава, 12-13 стихи, где Павел пишет. «Со страхом и трепетом совершайте» – процесс? Процесс всей жизни. «Совершайте свое спасение». Почему? Потому что Бог производит в нас и хотение, желание, и действие по своему благоволению. Друзья, удивляешься промыслу и величайшему промыслу и особой любви Господа, который действительно разумение превосходит. Бог и желание посылает, и способствует тому, чтобы мы их выполнили в жизни. Обратите внимание. Остается задать вопрос, что нам еще надо, не подскажете? Когда рассуждаешь о моих взаимоотношениях с Богом в личной молитве, я стараюсь всегда говорить, Господи, помоги мне Тебе не противиться. Мне даже не надо просить, Господи, наставь меня, научи меня во свете этого, правда? Если Бог во мне, если я Его, если я слушаюсь, покаялся, иду к Нему, если я, Бог во мне, Он во мне производит и мысли, и действия по своему благоволению. Поэтому самая правильная молитва, когда мы имеем личное отношение с Богом, должна носить именно этот характер. Господи, дай мне не противиться Тебе. Для того, чтобы получить, завершить спасение, быть действительно правильным перед Тобою. Итак, веруя, вера – это отклик мой на Слово Господне. Веруя, имеете. Не веруя, не имеете. Не так сложно все это запомнить. Благослови нас Господь, друзья, что вот эти вот мысли, которые мы слышали, я понимаю, что в чем-то, может быть, мы можем, и это нормально, можем не согласиться. В деталях каких-то. Я думаю, общее направление, но ясно, понятно. Дай Господь, чтобы больше мы об этом размышляли, больше понимали, что Бог действительно великий, действительно славный, действительно любящий. И дай Господь, чтобы прежде чем согрешить, мы подумали о том, что мы делаем по отношению к Богу. Я смелюсь сказать, когда-то у нас будет, я думаю, поговорим, если будет как согласен, будем проходить библейское ученичество, будет тоже тема духовного роста, где интересна мысль. Мысль следующая. Любой грех, который мы делаем, это предательство Бога. Любой грех, который делает человек, это предательство Бога. Он избавил тебя. Он простил тебе грехи. Он в тебе. Он способствует тебе. Он мысли тебе правильно посылает. Он рядом с тобой. И насколько надо же быть просто неблагодарным, жестоким и грубым человеком, чтобы сказать Богу «нет». И не повиноваться Ему. Грех – это противление Богу. Благослови нас, Господь, сделай для себя правильные выводы. Сожалею, у нас сегодня не осталось времени для вопросов, даст Бог жизни в следующий раз. Подумайте об этом, поразмышляйте, о чем мы говорили. Я думаю, это нормально, либо в письменном виде как-то, может, подойдите, задайте ваши вопросы, чтобы можно было следующую нашу встречу начать уже с вопросов, и будем двигаться далее. Благослови нас, Господь, сейчас пообщаться с Ним в наших молитвах. Аминь. Помолимся.